Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «По волнам памяти». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с Тамарой Васильевной Буйлиной, в прошлом артистки советского цирка, в настоящем одной из самых старейших прихожанок храмов святителя Митрофана Воронежского и Благовещенского храма в Петровском парке. Здравствуйте, Тамара Васильевна.
Здравствуйте.
Тамара Васильевна, разговор у нас будет сегодня такой широкий. Мы будем вспоминать нашего батюшку отца Дмитрия, которого вы хорошо знали, у которого окормлялись много лет. Но невозможно не начать беседу с того, что касается вашего жизненного пути, потому что жизнь у вас была очень яркая. Вы в советский период были не только членом Союза по спортивной гимнастике, мастером спорта, но и были артисткой цирка, известной артисткой цирка в советское время. Объездили Советский Союз весь и бывали потом впоследствии и за границей. И захватили вот такой, можно сказать, благополучный период жизни в житейском плане. Но потом вот в наше время вы пришли в храм, у вас и сын, и внучка ваши, они иконописцы, вот сейчас расписывают храм. Вот у вас огромный жизненный путь, но все-таки хотелось бы, чтобы вы немножко вспомним это время советского периода, что такое был наш советский цирк, он ведь был одним из лучших в мире. И что это было за атмосфера, что за люди, с которыми вы встречались, сейчас это уже история нашей страны.
Ну, советский цирк состоял из людей, которые учились в цирковом училище, выпускались, из семейных артистов, которые рождались от артистов цирка, дети артистов
цирка.
Династия, да? Династийная. И были артисты, которые приходили из спорта или руководители каких-то номеров, выпуская какой-то большой или маленький номер, заинтересовались в каком-то спортсмене и захотели его заполучить, и всегда предлагали, и люди с удовольствием шли работать из спорта в цирк. Вот я одна из тех, кто пришел из спорта в цирк. Пришла в 57-м году после фестиваля молодежи, была в колонии вузов Советского Союза на фестивале молодежи. Вот, а потом мы осваивали Лужники, жили в Лефортово. 3-4, если не больше, нас жило там спортсменов. И гоняли нас с утра до вечера. Лето выдалось потрясающе, жарко. И мы босиком на асфальте, у нас ноги были, как у верблюда. Такие были коричневые мозоли. Кормили на убой. Но трехэтажные койки, 20-30-метровые эти казармы. Военные выехали в лагеря, а мы вместо них туда. Чистое белье, все чистое, аккуратно. И положение такое, как у военных. Нужно было ходить в увольнительную, просить увольнения. Иначе такое количество молодежи, которая не была в Москве, они просто бы, знаете, ну,
разбежались бы, да.
А вот эта дисциплина железная, сталиновская, нас как-то так...
Казарменная, да.
И нам, чтобы нас не возить из Лефортово в Лужники, а репетировали в Лужниках. Только открывали Лужники, осваивал, фестиваль молодежи осваивал. Спортсмены, выступавшие в этих колоннах, осваивали все прелести нового большого спортивного комплекса. И нам выдавали пайки такие на обед, какие-то бутерброды и дюшес, водичка обязательно. И вот все время ходит какой-то мужичок старенький около меня, ходит. И все девчонки уже начали, кто со мной, рядом стоит в выступлении, говорит: смотри, какой старик в тебя влюбился. Молодежь ведь она на язык.
Подшучивать, да, стали.
Да, остро. И я просто, знаю, пожаловался командиру взвода. Гимназ был. Я говорю: вот так и так, ходит какой-то старичок, все смотрит, так улыбается, здоровается. Он говорит: да, интересно, тут никаких мужичков не должно быть. А мы иногда жарко разденемся, загораем немножко на высоких местах. И он подходит, этот командир взвода, говорит: Тамусь, не волнуйся. Он предъявил документы. Ты ему понравилась. Я говорю: что значит понравилось? Как спортсменка. Он режиссер циркового училища. И он собирает очень интересный номер, создает. Ему понравилось, как ты летаешь с одного турника на другой. А у него такие турники в воздухе. Я успокоился. Он приглашает тебя в цирковое училище, чтобы ты посмотрела. Я говорю, а я не собираюсь туда идти, зачем мне это нужно? Ну, он просит разрешения, у него не столько смелости, вот, и тем более ты приняла его не за того, за кем он есть, с тобой побеседовать. И он действительно подошел за час до того, как мы, а после душа еще нам давали чуть-чуть отдохнуть, подышать, и стал мне уговаривать, стал рассказывать о преимуществах цирка. А я уже на третьем курсе института лезгов-то. И у меня уже распределение в Карелию работать после института. И он говорит, ну вот, вам 22, а потом 24, вас вообще из сборной выгонят уже, все по возрасту, вам молодежь на пятки наступает. Вот Кора вот как раз такая, слышали такой курс? Она уже выходила вместо нас.
Очень сильная гимнастка.
Да, спортивная. Я же спортивной гимнастикой занималась. Вот, короче говоря, он объехал весь мир, он бывший турнист. Жена его, Валя Суркова, была заслуженной артисткой, потом стала. И он мне открыл глаза, что меня ждет. Ничего. А я была той белкой, как поляки говорят, вывюрка. Той вывюркой, которой хотелось говорить с кем-то публично. То есть передавать свои эмоции, поскольку у меня начало балетное было. Я в балетное, в хореографическом училище училась. А вот потом я ушла в спорт и прочее, прочее. А тут все, заканчиваю еще год, и я никто. Я преподаю, еще мне давали общежитие в Петербурге, пока я была в сборной. А потом все это закончится, сборная сегодня есть, завтра ее нет. Ты попадешь, не попадешь. И, значит, должна ехать в Карельскую республику, где, как же, чего там в коридорах проводить уроки с детьми. Это, для меня это было неинтересно. И, конечно, когда я пришла в училище, увидела эту обстановку творческую, и как раз шли приемные экзамены, но уже на спортивное отделение было все забито, экзамены закончились. И стоял высокий такой с палкой, голова льва, высокий представительный аристократ, и смотрел налево-направо, а там шел конкурс, и этот Сергей Дмитриевич подходит и говорит, у тебя, ну давай, пусть она покажет, что она умеет делать. Я говорю, кто это? Это директор цирка, барин. Тогда еще были бары в 57-м году. Я говорю, а что я должна делать? Ну, ты же взял там свой купальничек. Иди там, оденься, я переоделась. Давай фифляки поделаем. Я говорю, по дорожке? Нет, по кругу. Я говорю, я по кругу не умею. В спорте нет этого круга. А я тебе помогу. И он мне 3-4 раза помог, и я так раз и прошла весь этот самый. Оказывается, директор потом приглашает нас, говорит, мы знаем, что ты мастер спорта, такой номер будет создаваться. А у него партнерша, которая боится воздуха. А ты не боишься, вон как. Он видел, как вы с одного дурника на другой там бегаете, прыгаете. Ну и, короче говоря, Сергей Дмитриевич меня уговорил, и я... Фестиваль вылился в спартакиаду народов Советского Союза. Нас опять оставили в этом Лефортово. Я попала, поскольку я в сборной, попала и в эту колонну, и проходили мимо правительства и прочее. И закончилась спартакиада, я поехала в Питер. За документами меня как следует тряханули, вышел указ Хрущева. Спортсмены, уходящие на профессиональную сцену, лишаются всего. И стипендии, и звания мастера спорта.
То есть у него такая же революция, как он потом в армии сделал, сократил, так же он сокращал и спорт.
Моя семья очень пострадала, мой отчим очень пострадал. Прошел всю войну, но его, правда, спасли друзья. Ну, короче говоря, меня выгнали из спорта. Отобрали звание мастера спорта. Ну, все отобрали. И значок даже отобрали. Я должна была прийти в комитет и положить все это с книжкой. И я с позором прихожу на заочное отделение. Говорю, ну, я на четвертый курс перейдусь. Говорит, а теперь есть указ Хрущева, с очного на заочное не переводить. И я остаюсь без высшего образования. Я теряю 3 года.
То есть просто одним росчерком раз и выбросил людей.
И я никто, и я ничто. И я попадаю в училище.
В цирковое?
Да. Ни кола, ни двора, ни мамы, ни папы. Знаю, что у меня здесь дядя. Папин брат, их всего 2 было. И что он живет где-то в районе аэропорта. И тогда были открытки такие за 3 копейки адресные. И я написала этот адрес, что Корабельников Иван Григорьевич. Адрес помню, Ленинградский проспект такой-то, квартира 366, до сих пор помню. И мне отвечают, да, живет вот по этому адресу, потому что до войны Мы жили в Москве и часто ходили в гости к нему. Он к нам приходил в гости. Но так и нашла своих родственников, свою бабушку, слепую совершенно. Я начинаю учиться в училище и живу в рабочий поселок с Белорусского вокзала. Вторая или третья остановка. Там маленький домик из 4 комнат. 2 комнаты внизу для мальчишек и 2 комнаты наверху для девочек. Я попадаю в комнату, где всего 3 девочки. Ну, одной снимает ее учитель в Москве квартиру, и мы живем вдвоем с девочкой. Начинается интересная жизнь, и я начинаю вникать в суть и в тайны церковной жизни, церковного училища. И та девочка, которая до меня репетировала в этом номере, а ее режиссер выкидывает это из номера, потому что она оказалась трусиха, она боялась воздуха, а ему не нужно там прыгать, а не тут внизу. И я захожу переодеваться, и я испытала, что такое бить по-черному, под одеяло. На меня накидывает одеяло, начинает избивать меня и материть.
Какая-то уголовщина, да. Как на зоне.
Как на зоне. Я это все скину, вы объясните, в чем дело? А, ты вот такая рассекая, ты дорогу переходишь вот тому-то, тому-то. Кому? А вот Эмма. Я говорю, ему с нами репетирует. Нет, он ее убирает. Как тебя убирает? Да так. Я говорю, вы мне могли это давно объяснить, а прошло уже где-нибудь с полгода, зима. После этой темной они все сели и начали мне объяснять. Я говорю, вы идиоты, ну раз такие дела так решаются. Вы бы не рассказали, я говорю, я настолько принципиальный, честный человек, я не соглашусь. И я тут же, через час-полтора у меня репетиция очередная. Я к Сергею Дмитриевичу. Сергей Дмитриевич, я сегодняшний день вас не работаю, не репетирую. Принципиальная спортсменка. Что случилось? Я ему объясняю, что случилось. Она бездарь. Я говорю, не говорите так, она очень красивая девочка, тоненькая. И что? Она ничего не делает и не будет делать. Не дано. Вот пусть внизу кувыркается, как кукла. Ну, короче говоря, я говорю, нет, я так не согласна, у меня свои взгляды на это. Я пошла и написала заявление отчислить меня из училища. Но приходила одна очень красивая артистка, Мерлин Монро русская, Лидочка Васильевна Давейко, моя любимая подруга. И она в курсе всего была. И в этот день, когда я написала заявление, чтобы меня отчислили, меня протянули на комсомольском собрании, что я такая рассекаю. И мне не ночевать даже негде. Хотя все мои вещи в общежитии. Я вышла там маленький полисадничек, 2 скамеечки села и сижу так, плачу. И вдруг Лида, Тамусик, дорогусик, вся себя красавица из-за границы только приехала. Что случилось? Я ей рассказываю, говорю, да пошли не все. Так, сегодня поедем ночевать ко мне. И я приезжаю к ней, поехали в гости. Она жена народного артиста Российской Федерации, Володя Давейко, фронтовика, летчика, у которого клоун были нарисованы, сколько самолетов сбивал, столько звезд с клоунами. Вот. Красивая пара, богатый дом, а я голь-моль перекатная, без образования, институт пролетает над гнездом кукушки, в училище из-за своего честного сибирского характера не согласна, что я кого-то подсиживаю, ухожу. И я реву целый вечер. А вот хоть девка-то красивая, где ты ее подобрала? Она говорит, Володь, надо пристроить Тамару, это наш человек. И на завтра Лида с Володей берут меня за руку. Она мне одевает свои шмотки. У нас одинаковая почти фигура, только она пополнее. Что-то булавками там прикалывает это. И мы идем в Союз Госцирк. Союз Госцирк был Неглинная, 25. И я у этого входа вижу всех. И Попова увидела, и Филатова увидела с медведями, прочее. И Лида меня за руку берет и говорит, пойдем, пойдем. И мы стоим с ней в коридоре, она смеется, ее все любят, только один ущипнет, другой поцелует. И все смотрят, что за девочка, что за девочка? Будущая артистка. И она куда-то уходит в этот момент. Выходит мужчина с седой в таких очках роговых. Она говорит, это вот эта девочка. Нутис, пошли. И меня, значит, в кабинет. Что вы умеете? Я говорю, я не знаю, я мастер спорта. А вы даже мастер. А вы танцуете? Я говорю, ну, конечно, как же. Ну, училище училось хореографическое. Он выходит, Александр Николаевич, вы где? В коридоре. Заходит вот этот мужчина, как будто во фраке такой, красавец. Вот очаровательная девочка остается без учебы, без работы, а вам не хватает партнерш около слонов. И я согласилась. Я пошла работать танцовщицей к Александру Николаевичу Корнилову. Обожала этого человека и до сих пор дружу с его внучкой. Вот Стаечка – это моя крестница. У меня сын родился в марте, а Таечка родилась в мае 61 года.
А как ваши отношения со слонами складывались?
Потрясающе. Знаете, было всего два слона. Я уже не помню историю. Было всего два слона больших Ранга и Джильда. Джильда была само обаяние, сама любовь. Ранга была строптивая и хулиганка. Она могла тебе на ахилл наступить и порвать его. Она могла тебе дать хоботом так, и ты летел в проход. Вот почему я глухая. Она мне дала по плечам. Там танец идем вокруг глиссатами, а она в хоботе несет букет цветов. Ну, искусственных. А ты стоишь на барьере. Она мне подала эти цветы. Я повернулась, она меня как шибанула хоботом, и я летела в проход головой. Вот пролетела, и все, у меня лопнула перепонка.
Но это было на представлении или на репетиции?
Нет, это было на репетиции. Короче говоря, я стала работать у Корнилова. Мы стали ездить из города в город. Я быстро освоила все. И очень-очень-очень хороший коллектив у меня. Я у Александра Николаевича, вот как у мамы с папой и Марии Ивановны. Марию Ивановну мы называли «Третий слон». Она была почти его ростом, высокая, но килограмм 200. Такая стояла в проходе, здоровая, в бархатном красивом платье и прочее, улыбалась. И у Марии Ивановны всегда так, денег нет ведь, правда? Ну, возьми десяточку для зарплаты.
Вы ведь уже освоили воздух до этого, да?
Нет, я ничего не освоила. Я ушла из училища, я ничего не освоила. Когда меня свели с Александром Николаевичем, он говорит, нет проблем, мы тебя отчислим. И мы с ним приехали в училище, и он подписал директору заявление о том, что он забирает меня в номер, что мне с тремя курсами у института нечего делать. И физическую подготовку я смотрела, там нечего делать. И я ушла к Корнилову, партнерши. Вот на слонах работали и прочее. А мой брат по линии моего дяди, он у Моисеева танцевал. И я часто ходила на подтанцовки к Моисееву, на станок. Я все равно обожала балет, и мне этого не хватало, то, что в цирке этого не дают. А там, когда ты стоишь у станка, и зеркало рядом, это столько удовольствия, но человек, привыкший к балету, он хочет и дальше заниматься этим. И все ребята, всех я знала, и даже сам шеф говорит, «Тамусь, может быть, к нам пойдешь? Нам не хватает классиков». Они делятся, дробушники, которые тра-та-та-та-та-та-та, а я классичка. Вот дробушников полно, потому что при училище хореографическом был специальный класс для классиков. А дробушники – это кто? Русский, та-та-та-та-та-та. Ну, короче говоря, всех знала. И вот мы в Архангельск приезжаем. Работать с Корниловым, я уже вошла в этот номер со слонами, с партнершей и прочее. И работаю с Ранга, с агрессивной слонихой. И там они становились прямо в центр. Мы подходили, они опускали хобот, мы садились на хобот, держали за циглю. Хобот она поднимала, и мы в таком лежачем положении головой вниз делали пюреет. И Ранга, как только подходили к барьеру, она опускала хобот, чтобы ты башкой еще шарахнулся о барьер.
То есть она все понимала?
Она все понимала. Это умница ужасная. И Александр Николаевич раз увидел, два увидел. Я еще за циглю как-то удержалась. Тренированная хорошо была. И он мне сделал гвоздик. И когда я ложилась вниз головой, он говорит, а этой рукой держи вот здесь. Как только она начнет наклонять, ты уколешь ее, и она поднимет. Я два-три раза это сделала. Она это запомнила. Почему она меня, когда я отдавала цветы, шарахнула я.
О, какая тварь Божья, да?
Ой, да, такая тварь Божья. И вы знаете, уже столько лет прошло, 73-й год, я работаю на открытии нового московского цирка, и Корниловы приезжают, уже Сани Николаевича нет, сын с невесткой работает, моя бывшая партнерша. Я говорю, Нин, пойдем, я слонов хочу посмотреть. Идем. И Ранга, и Джильда еще были.
Еще живы были?
Еще живы.
До скольки они живут?
Это 54-й год, а это 73-й. Но они живут больше 100 лет.
Ух ты, долгожители.
Да, они долгожители, да. И когда я подошла, Джильда так плакала. Я взяла буханку хлеба. Иранга, они узнали меня. Они по голосу, по запаху. Непонятно вот эта память, вот эта чисто энергетическая. Они так радовались, цепи гремели, топали ножками. Я заплакала. Я им по буханке хлеба дала. И Джильда меня так целовала, так целовала. Обвела хоботом. Девочка моя дорогая, я приехала. Я очень одиноко сочувствовала в цирке, и к ним очень привыкла. У нас очень хорошие рабочие были по уходу за животными. Они ночью дежурили обязательно. И спали всегда в сене. Я приходила понюхать этого деревенского воздуха, яблочки им давала. А когда перегоняли их зимой, то одевали на них попоны и валенки. И я шла в тулупчики, у нас тулупчики были, вела тоже за цепочку. И через весь город вела в цирк, в конюшню. А тут, когда я пришла и стала Джильдочка с ней разговаривать, девочка моя дорогая, она так плакала, так визжала, и так головой, и хоботом меня обомнет, и все меня обслюнявило. А Ранга уже с ревностью тоже визжала, почему я не подхожу к ней. Слушайте, какая память уникальная.
Поразительно. Тамара Васильевна, а вот вы очень здорово передали атмосферу того времени и ваше настроение, состояние. А вот кого вы в то время встретили и близко сталкивались из известных артистов цирка, вот кроме вашего наставника? И что вы для себя сразу поняли, в чем вот суть самого циркового, знаете, искусства?
Знаете, я пришла в цирк в тот момент, когда он начал расцветать. Советская власть дала очень много русскому цирку. Это уже были не балаганные артисты, это уже были настоящие классические цирковые артисты. Мастерство росло, богатство жанров увеличивалось. Прекрасные костюмы, начались блестящее строительство этих огромнейших цирков во многих городах, которые сейчас просто... Непонятно, кому принадлежат. Там машины стоят на выставке, которыми торгуют неизвестно кто и кто хозяин этого помещения.
Ну, сейчас капитализм, да.
В ужасном положении сейчас русский цирк, в ужасном. Это вот маячки сейчас Никулинские и где Запашные. Это... И то Запашные, я бы сказала, немножко по-другому нужно себя вести.
Ну, мы не будем судить сейчас публично.
Мы не будем судить, да. Но традиции... Надо сохранять.
Преемственность.
Иначе мы все вымрем, как мамонты.
Тамара Васильевна, а вот вы для себя как вот можете оценить, сформулировать, вот в чем суть циркового искусства? Чем оно отличается от других видов? И вы потом много поездили, и вы могли сравнить, что такое цирк за границей вот со временем, и чем наш все-таки советский цирк отличался? Потому что теперешние уже после, когда мы имели возможность там Дюсселей смотреть, такие смешанные жанры, и там другие совершенно, знаете, и дух другой совсем.
Советский цирк отличался высоким мастерством, очень большим мастерством. Такая вспышка, такой рост был советских артистов. И благодаря блестящему руководителю, полковнику по культуре Феодосию Георгиевичу Бердяну и его заместителю, которые начали думать о создании большого количества стационарных цирков. Были большие дотации через Министерство культуры, отпускались цирку, постановочные деньги. Чего сейчас нет, нищие. Прекрасное здание в районе Измайлова, цирковая студия, пустая, круглый зал стоит на замке, некому репетировать. Цирк просто погибает, погибает. И если такие деньги зарабатывали, валюту, то на Большом театре, на Большом цирке, во времена Хрущева, Брежнева, сейчас каждый по себе, кто куда, кто как. И, естественно, такое падение.
Ну, давайте тогда вспомним про то лучшее, что было тогда, и чем тогда уже советский цирк,
кроме... Тогда, понимаете, что было лучше? Если у тебя в голове были мысли, если творческий человек, ты мог создать любой номер. трудно пробивалась, но добивались, тебе отпускались постановочные деньги, тебе давались деньги на увеличение партнеров или на замену более талантливых партнеров. Были режиссеры, были композиторы, шились костюмы и прочее, прочее. И было соревнование в рядах самих артистов. Все хотели быть лучшим для того, чтобы поехать за рубеж и показать там, что ты, как ты работаешь. Сейчас...
Мотивация была серьезная, да?
Мотивация была. Советский цирк – самый лучший.
Напоминаем нашим радиослушателям, в рубрике «По волнам памяти» вы прослушали первую часть беседы с Тамарой Васильевной Буйлиной, в прошлом артисткой советского цирка, в настоящем одной из старейших прихожанок храмов святителя Митрофана Воронежского и Благовещенского храма в Петровском парке. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.